Беседа в комнате между его божественной милостью Ачхебхактивидантой с вами Прабхупадой и профессором санскрита Регами из университета Лозанны 4 июня 1974 года в Женеве. Вы видели наши книги? Да, я видел.
Я читал их.
Но Бхагавадгиту я еще не получил. Еще не видели Бхагавадгиты? Он видел, но сегодня он только получит ее. Возможно, у меня появятся какие-то вопросы для вас. Да. Сначала я хотел бы выразить свою благодарность за то, что вы оказали мне честь и приняли меня. У меня есть разные вопросы, потому что я в очень трудной ситуации. У меня есть много индийских доктрин, и были некоторые трудности, потому что я знаю о них только благодаря книгам. Например, один из первых вопросов я хочу вам задать. Вишну Пурана. Она очень похожа и совпадает с Шримад-Бхагаватом. Да, да, Вишну Пурана. То есть можно ли практически ее считать такого же рода произведением? Да, Вишну Пурана — это вайшнавская литература. Есть 18 Пуран. Из 18 6 относятся к сатвика, 6 к раджасика и 6 к тамасика. Сатвика Пураны — это писание вайшнавов. Вишну Пурана, Брахманда Пурана, Бхагавата Пурана, Падма Пурана. Проблема в том, что Кришна является изначальной божественной личностью, но, например, Рамануджа или в Вишну Пуране, наоборот, говорится, что Вишну является верховным господом. Кришна — это и есть Вишну. А Кришна там описывается как аватара Вишну. Нет, Кришна — аватарий. Вы читали Бхагавадгиту? Да, конечно. Кришна говорит... Найди этот стих. 10 глава. Сарвасия. Изначально есть три божества — Брахма, Вишну, Махешвара. И Кришна говорит «Ахам Сарвасия». Прабхава. Я являюсь источником всех божеств. Прочти. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, в совершенстве знающие это, посвящают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Да, я знаю, что говорится в Бхагавадгите, но, например, Рамануджа говорит, что высшая форма не Кришна, а Вишну. Вот этот как раз вопрос я хотел задать. Можно мне сесть? Конечно. Дайте им еще одну подушку. Среди аватар, которые описаны во второй и третьей книге Шримад-Бхагаватам, есть. У меня возникли два вопроса. Там Кришна сам приходит как своя аватара, Ядава Кришна. Когда Кришна приходит в материальный мир, об этом также говорит Бхагаватам, он приходит как воплощение Вишну. Но в действительности в Брахма-самхите сказано, вы понимаете? Да, я понимаю. Вишну Махан, Махавишну. Итак, Махавишну — источник материального творения. Махавишну возлежит в причинном океане. Из него появляется Гарбхадакшая Вишну. Он входит в каждую вселенную. Джагаданда-натха — это Брахма. Он появляется из Гарбхадакшая Вишну, и этот Гарбхадакшая Вишну является экспансией Махавишну. А Махавишну является Калавишеша, частичной экспансией Кришны. У тебя есть Брахма Самхита? Экземпляры внизу. Нет, это другой стих. Махавишну дышит. Благодаря его дыханию появляются бесчисленные вселенные. И в каждой вселенной есть господствующее божество, которого называют Брахма. Многие сотни, миллионы брахм существуют. Они живут только в течение дыхательного цикла Махавишну. Махавишну является вторичной экспансией. Сначала Кришна, затем Баларама, затем Санкаршана, Прадиумна, Анирудха, Васудева появляются. Васудева, Санкаршана. Затем из Санкаршаны появляется Нараяна. Затем из Нараяны опять Чатурвьюха. Вторые Санкаршана, Васудева, Анирудха. И вот из второго Санкаршаны появляется Махавишну. А из Махавишну появляется Каранадакшая Вишну. Из Каранадакшая Вишну — Кширадакшая Вишну. И Кширадакшая Вишну пребывает в каждой вселенной, он как сверхдуша. И когда какое-либо воплощение приходит в этот мир, оно приходит через Кширадакшая Вишну. Таким образом, Кришна приходит через Кширадакшая Вишну. Но Кширадакшая Вишну является экспансией Кришны. Да, я понимаю. Ядава Кришна, который говорил с Арджуной. То есть, это был сам Бог или это было воплощение? Вот этот Кришна, который фигурирует в Бхагавад-гите. Кришна один. Он непогрешим. Анади. У него нет причины. Анантарупам. Он является изначальным. И тем не менее, он юн. Говинда является Ади-пурушем, Ахам Адирхидеванам. Найди этот стих. Рамануджачарья также признал Кришну Всевышнего. Шанкарачарья признал в своих комментариях к Бхагавад-гите «Са Бхагаван Своям Кришна». Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают моей изначальной природы, ибо во всех отношениях я являюсь источником полубогов и мудрецов. Да, спасибо. Тем не менее, Мне интересно узнать о двух воплощениях, потому что для меня это доктрина персонализма, то есть личностной высшей формы Бога. Среди двух воплощений есть Капила и Будда. Капила — это вот этот классический атеист Санки. Нет, это подражатель Капила. Изначальный Капила — это сын Девахути. Об этом говорится в Шримад-Бхагаватам. Капила. Этот Капила — атеист. Это другой Капила. Изначальный Капила — это сын Девахути, сын Кардамы Муни и Девахути. И об этом говорится в третьей песне Шримад-Бхагаватам. Он является воплощением Кришны, Бога. В действительности он родоначальник философии Санки. А вот это вот, эта философия Санки, которая распространена в Европе, среди европейских ученых, это философия атеиста Капила, она не изначальная. То есть это не настоящий Капила, нет, а Будда. Будда является Шакти-Авеша-аватарой. Мы признаем также и Господа Иисуса Христа Шакти-Авеша-аватарой, Мохаммеда Шакти-Авеша-аватарой. Шакти-Авеша-аватара — это живое существо, наделенное особым могуществом и проповедующее философию от имени Бога. Это Шакти-Авеша-аватара. Есть разные виды аватар: Гуна-аватара, Манвантара-аватара, Юга-аватара, Лила-аватара, Шакти-Авеша-аватара. Все они описаны в Чайтанья-чаритамрите. Найди учение Господа Чайтаньи, аватары, бесчисленные аватары. Найди эту главу. Аватара Санкхея. Они сравниваются с волнами в реке. Их не счесть. Прочти эту главу «Аватары». Господь Чайтанья продолжал объяснять Санатане Госвами, что экспансии Господа Кришны, которые приходят в это материальное творение, называются аватарами или воплощениями. Слово «аватара» означает «тот, кто нисходит», и в данном случае это слово конкретно указывает на того, кто нисходит с духовного неба. В духовном небе находятся бесчисленные планеты Вайкунтхи, и экспансии Верховной Личности Бога приходят в эту Вселенную с этих планет. Первой аватарой Верховной Личности Бога от экспансии Санкаршаны является воплощение Пуруши Махавишну. Шримад-Бхагаватам подтверждается 1.3.1, что когда Верховная Личность Бога нисходит в виде первого воплощения Пуруши, материального творения, он тотчас проявляет 16 элементарных энергий. Он называется Махавишну и возлежит в причинном океане. И именно он является изначальным воплощением в материальном мире. Он есть Господь времени, природы, причины и следствия, ума, эго, пяти элементов, трех гун природы, чувств и вселенской формы. Хотя он и является властелином всех объектов материального мира, движущихся и неподвижных, он полностью независим. Влияние материальной природы не может выйти за пределы Вираджа или причинного океана, как то подтверждается в Шримад-Бхагаватам 2.9.10. Гуны материальной природы, так же, как и материальное время, не оказывают влияния на планеты Вайкунтхи. На этих планетах освобожденные спутники Кришны живут вечно, и им поклоняются и полубоги, и демоны. Материальная природа действует в двух режимах, как майя и как прадхана. Майя — это непосредственная причина, а словом прадхана обозначаются элементы материального проявления. когда первая Пуруша-аватара, Махавишна, бросает взгляд на материальную энергию, материальная энергия возбуждается. Таким образом, Пуруша-аватара оплодотворяет материю живыми существами. Сознание создается просто взглядом Махавишну, и это сознание называется Махаттатва. Покровительствующим божеством Махаттатвы является Васудева. Это сотворенное сознание затем разделяется на формы деятельности в соответствии с тремя гунами или модусами материальной природы. Сознание в гуне добродетели описывается в 11-й песне Шримад-Бхагаватам. Покровительствующее божество гуны добродетели называется Анирудха. Сознание в гуне материальной страсти порождает разум, и покровительствующим божеством в данном случае является Прадьюмна. Он господин всех чувств. Сознание в гуне невежества является причиной возникновения эфира, неба, и чувства слуха. Космическое проявление представляет собой комбинацию этих гун, и таким образом творятся бесчисленные вселенные. Никто не в состоянии определить число вселенных. Эти бесчисленные вселенные выходят из пор тела Махавишну. Также говорится, подобно тому, как бесчисленные атомы проходят через отверстие в окне, точно так же бесчисленные вселенные выходят из пор тела Махавишну. При его выдохе возникают бесчисленные вселенные, а при его вдохе они уничтожаются. Все энергии Махавишну духовны, и они не имеют ничего общего с материальной энергией. В Брахма-самхите говорится, что Брахма, покровительствующее божество каждой вселенной, живет только в течение одного выдоха Махавишну. Таким образом, Махавишну есть изначальная сверхдуша всех вселенных, а также их властелин. Второе воплощение Вишну, Гарбхадакашая Вишну, входит в каждую вселенную, выделяет воды из своего тела и ложится на этих водах. Из его пупка вырастает стебель лотоса, и на этом лотосе рождается первое создание — Брахма. Внутри стебля этого лотоса находится 14 подразделений планетарных систем, которые созданы Брахмой. В каждой вселенной Господь присутствует в виде Гарбхадакашая Вишну. Он поддерживает эту вселенную и заботится о ее нуждах. Хотя он находится внутри каждой материальной вселенной, влияние материальной энергии не может коснуться его. Когда в этом появляется необходимость, этот же самый Вишну принимает форму Господа Шивы и разрушает космическое мироздание. Три вторичных воплощения — Брахма, Вишну и Шива — являются покровительствующими божествами трех гун материальной природы. Однако властелином Вселенной является Гарбхадакашая Вишну, которому поклоняются как сверхдуше Хираньягарбха. Третье воплощение Вишну, Кширадакашая Вишну, также является воплощением гуны добродетели. Он также является сверхдушой всех живых существ и пребывает в океане молока в этой вселенной. Так Чайтанья Махапрабху описал Пуруша-аватары. Затем Господь Чайтанья писал Лила-аватары или игровые аватары. При этом Господь отметил, что им нет конца, однако Он описал некоторые из них, например, Матсю, Курму, Рагунатху, Нарисимху, Ваману и Вараху. Что же касается гуна-аватар или качественных воплощений Вишну, то их три — Брахма, Вишну и Шива. Брахма — это одно из живых существ, но в силу своего преданного служения он очень могущественен. Это первичное живое существо, владыка гуны материальной страсти. Он непосредственно уполномочен Гарбхадакашая Вишну создавать бесчисленные живые существа. В Брахма-самхите 5.49 Брахма уподобляется драгоценным камням, находящимся под влиянием солнечных лучей, а солнце при этом сравнивается с Верховным Господом Гарбхадакашая Вишну. Если в какой-то из кальп не находится подходящего живого существа, способного выступать в роли Брахмы, Гарбхадакашая Вишну сам проявляет себя в форме Брахмы и действует соответствующим образом. Это очень хороший пример. Есть множество свечей. Например, вы зажигаете одну свечу, потом этой свечой зажигаете другую, потом третью. Вы можете зажечь тысячи свечей. Каждая свеча обладает одинаковой силой света. Тем не менее, первая свеча является изначальной. Что касается же их способности освещать, то все они одинаковы в этом смысле. Но тем не менее, существует первая свеча, вторая, третья. Да, я понимаю это. Они не получают свою силу из каких-то других источников. Все они Вишну-таттва. Это экспансия Вишну, Вишну-тая, Говинда Мади Пурушам. Тем не менее, я думаю об этой проблеме. Почему Господь Кришна, почему у Него должны быть какие-то воплощения, как Будда, который учил практически атеистической доктрине? Об этом говорится так. Я рассказал об этом в Шримад-Бхагаватам. Найди первую песню Шримад-Бхагаватам, первую часть. Я читал это в вашем комментарии к Шримад-Бхагаватам. Ему не нужно было проповедовать поклонение Богу, потому что он сам был Богом, да. Но он не говорит это прямым текстом. Говорится «саммохая сурадвишам», чтобы сбить с толку атеистов. Атеисты, они говорят, Бога нет. И поэтому он появился перед ними. Они убивали животных в большом количестве. И Буддхадева ввел принцип ненасилия. Поэтому он сам Бог. И он учит, что Бога нет. Это своего рода обман, да. Это не учение, это обман, да. Например, иногда ребенку не хочется идти в школу, и учитель говорит: «Нет-нет, тебе не нужно идти, не надо». Ну, что ты там видишь? Впереди корова. А это что? Нога. А дальше вторая нога. А это что? Третья нога. Итак, он учит ребенка арифметике. Но на словах он говорит: «Тебе не нужно идти в школу. Просто посчитай ноги коровы». Вот и все. Вот так. Есть школы буддистов, которые поклоняются Будде как Богу. Да, он Бог. Он Бог. Они не признают Будду воплощением Бога, но из Вед мы узнаем, что он воплощение Бога. Он научил мир принципу ахимсы, но я думаю, что ахимса уже описана в Бхагавадгите. И также об ахимсе говорят джайнисты. Ахимса, поскольку в то время люди убивали животных, оправдывая это ягей, к примеру, в христианском мире есть заповедь «Не убей», и тем не менее они убивают. Вот это злоупотребление предписаниями шастр все время имеет место. Есть категория людей, которые злоупотребляют наставлениями Писаний и продолжают удовлетворять свои амбиции. Был такой период в истории, когда люди оправдывали ведами жертвоприношение животных, потому что веды рекомендуют для определенных целей приносить животных в жертву, чтобы испытать правильность повторения ведических мантр. Животное не убивалось, животное предлагалось огню, а затем из огня оно выходило уже в новом теле. Так доказывалось правильное повторение ведических мантр. Вот для этой цели животных приносили в жертву. Как, к примеру, в биолабораториях проводят эксперименты на животных, на лягушках, на морских свинках. Точно так же подобные эксперименты проводились, чтобы проверить правильность повторения ведической мантры. Животные клали в огонь, и если ведические мантры повторялись должным образом, животное выходило в новом теле. Старую корову или быка предлагали огню, и они выходили уже в новых телах. Вот с этой целью это делалось. А позднее люди начали есть мясо так называемых жертвенных животных. И вот в этот момент появился Господь Будда. О нем говорится следующее. Господь проявил сострадание к животным, которых убивали без необходимости. И Господь Будда, его единственная миссия состояла в том, чтобы положить конец этой греховной деятельности. Но эти негодяи, они показывают доказательства. Например, христиане говорят, Господь Иисус Христос ел рыбу, или что-то вроде этого. Поскольку Иисус Христос ел рыбу, поэтому у них есть право открывать скотобойни. Вот такова их логика. Недавно кто-то меня спрашивал. Я сказал, убийство животных — это грех. И кто-то спросил, но ведь Иисус Христос ел рыбу. Я сказал, Он могущественный, Он может съесть весь мир, но вы не можете Ему подражать. Вы должны следовать Его наставлениям, тому, что Он говорит, а Он говорит, не убей. Вы должны следовать Его наставлениям, а не подражать Его действиям. Он могущественный, Он может действовать в соответствии с обстоятельствами. Он способен на это. В действительности, об этом же говорят веды. Например, солнце может выпаривать мочу. Люди мочатся на улице. Солнце выпаривает ее. И при этом остается чистым. То есть, благодаря солнцу, место, где помочились, дезинфицируется. Также и те, кто обладает могуществом Ишвара, божественные существа, мы не можем подражать их действиям. Они, казалось бы, делают что-то не так, и тем не менее они остаются чистыми. Как в этом примере, солнце испаряет мочу, но при этом остается чистым. Но если я буду подражать солнцу, лизать эту мочу, разве это хорошо? Аналогично, мы не можем подражать могущественным, мы должны следовать их наставлениям, наставлениям могущественных. Но люди пользуются малейшим поводом. Разве это хорошая логика? Допустим, иногда Христос ел рыбу. Но разве это уважительная причина для того, чтобы строить огромные скотобойни? Он учил в пустыне, допустим, там нечего было есть, и он ел рыбу. Он это делал, он мог это делать, он могущественный. Но означает ли это, что теперь, только по этому поводу, весь мир христиан открывает огромные технологические скотобойни? Это грех. И Будда хотел положить этому конец. Те, кто ел, убивал животных, прикрываясь ведами, они не понимали смысла этого. Но они говорили, в Ведах так сказано, «Пашаво, Вадья, Шишта». Животные созданы для того, чтобы их убивать. Ради чего вы их убиваете? В действительности, они просто хотят удовлетворять свой язык плотью этих животных, но они оправдывают это ведами. Так вот, чтобы положить конец этому безобразию, Будда сказал, «Мне нет дела до Вед». Шрути джатам значит ведические наставления. И он осудил. Нет, меня не интересуют веды. Он отрицал наставления вед. Иначе бы он не смог установить свою теорию ненасилия. Потому что в ведах в некоторых случаях рекомендуется прилагать силу. Если он говорит «никакого насилия», то это противоречит ведам. Поэтому ему пришлось провозгласить «нет, я не следую указаниям вед». И поскольку он публично заявил «я не следую ведическим наставлениям», поэтому его считают атеистом. Атеист — это тот, кто не принимает Веды за авторитет. Но он это сделал. Он могущественный. Он может это делать. Почему? Мы поклоняемся ему. С философской точки зрения, его считают атеистом, но мы, вайшнавы, мы знаем, что он Бог. Он Бог, воплощение Бога. Я был поражен на Цейлоне, когда увидел храмы буддистов. Там божество Вишну в их храмах. Да, в Пенанге я тоже видел. Они признают, что Будда — это воплощение Вишны. Это подтверждается шастрами. Это означает, что цейлонцы и пенангисты изначально знали, что Будда является воплощением Вишну. На Цейлоне вы видели, да? Да, я видел. Точно так же я видел в Пенанге также Вишну, Вишнумурти. Но он также сказал, то есть доктрина Будды говорит, что человек не является личностью. Это просто какие-то движущиеся физические и психические элементы, ничего больше. Он — личность. Господь Будда — личность. Да, но Браман — не личность. Браман. Он говорит, что философия Будды не признает духовной личности, личного «я», живых существ. Философия Будды говорит, что мы просто состоим из химических элементов. Да, хорошо. Химические, физические, но у нас нет атмана. Это шуньявади, мы тоже говорим. Я должен сказать, что когда мы сравниваем разные религии, например, я вижу, что я вижу здесь. Нет разных религий. Как только человек пытается понять разные религии, следует сделать вывод, что он не знает, что такое религия. Не может быть разных религий. Религия одна. Бог один. И законы, данные Богом, это и есть религия. Но что значит «разные»? В зависимости от времени и обстоятельств они могут быть разными. Например, Господь Будда дает ту же религию. Он Бог, воплощение Бога, и Он просит: «Слушайтесь Меня». Той же философии учит Кришна: «Предайтесь Мне». Это религия. Будда тоже говорит: «Предайтесь Мне, следуйте Мне». И это религия. Итак, религия — тот, кто знает Бога и предается Ему. Он исследует религию. Все остальное — обман. Все остальное — обман, не религия. Вот религия. Бог один. И предание Богу — это религия. Если человек познал, кто такой Бог и как ему предаться, это религия. Я заметил, что, например, наш христианский подход к Богу. В христианстве они тоже рекомендуют предаться Богу. Оно ближе к вашему подходу, чем, например, Кевала-Адвайта, где Ниргуна-Браман считается высшей формой. Ниргуна-Браман. У нас есть пример. Как это называется? Это озеро Новая Зеландия. Затем на некотором расстоянии от него находится озеро Женева, а затем озеро Франция. Потому что Франция граничит с Женевой тоже, поэтому иногда это озеро считается французским. Итак, небо одно. В небе, в атмосфере, где забывают о Боге. Вот эта атмосфера называется материальным миром, а то небо, где Бога не забывают, именуется духовным миром. Небо одно, солнце одно, но когда ваши глаза сокрыты, когда из-за облаков вы не видите солнце, вы говорите, что небо. закрыто облаками. Небо не закрыто облаками, небо одно. Оно всегда ясное. Но какая-то часть неба закрыта облаками, и вы говорите: «О, пасмурно». Точно так же материализм — это когда вы забываете о Кришне. Вот это материальное. Если же вы знаете Кришну, если вы действуете ради Кришны, это духовное. Тем не менее, у меня есть один вопрос. Почему в Ригведе не упоминается даже имени Кришны? О, там есть имя Вишну. Вишну и Кришна, я уже объяснил. Нет разницы, да. Но имени Кришны там нет. Нет, в Атхарва-веде упоминается Кришна. Совсем не обязательно, чтобы в каждой веде упоминалось имя Кришны. Потому что Упанишады анализируют все с имперсональной точки зрения, отрицают материальное существование. Это отрицание, отрицательная сфера. Когда же вы приходите в положительную сферу, вы способны постичь Кришну. Вы не можете понять Голоканамни, Ниджадхамни, Голоканамни, где эта планета находится. Мы не знаем, сколько планет даже в этой материальной вселенной. Обрыв записи. Солнце очень далеко от нас, в миллионах миль. Но нам достаточно вот этого небольшого тепла и света, мы довольны. И как люди пытаются долететь до Луны или до Солнца. В действительности эта планета прямо перед вами. Почему же вы не способны долететь до нее? И они лишь материальные. Вы не можете попасть даже на материальные планеты, что говорить о духовных планетах. Так что для таких людей вот этого знания, Солнце, это свет, достаточно. Они потому что не могут понять больше своими ограниченными мозгами. Но меня поражает, например, вот это представление у нас на Западе о Боге как о Личности. Оно коренится в нашем сознании. Да, Господь Иисус Христос, Он вайшнав, Он дал напрямую вот это представление о Боге как о Личности, потому что Личность Бога является источником, началом. Брамети параматмети бхагаваны тишабдете. Тот же самый пример. Бог Солнце, планета Солнце и солнечный свет — это все суть одно. Они не отличаются друг от друга, но тем не менее есть имперсональное проявление, слокализованное проявление, и также есть проявление Солнца в форме Личности. Бог Солнце является источником этого света. Точно так же Кришна, Верховная Личность Бога, является источником всего. И это факт. Но люди, которым не хватает знания, не способны это понять. Обрыв записи. Например, Господь Будда не объяснял ничего о Боге. Он говорил: «Просто следуйте за мной, прекратите убивать животных». Этого им было достаточно. Ученику начальных классов достаточно знать, что 2 плюс 2 равно 4. Он больше не может понять. Ему не нужна высшая математика сейчас. Но мы говорим о высшей математике. Но для этих людей она просто еще не предназначена. Об этом говорится в Бхагавадгите: «Ятхамам пропаденте». Те, кто еще недостаточно опытные, те, кому еще не хватает знания, не способны постичь Высший Абсолют. Это также подтверждается в следующих словах. Спустя много-много жизней, когда человек действительно обретает полное знание, он способен постичь Кришну и предаться Ему, Васудева Сарвамати. Итак, Веды и Писания отличаются друг от друга в зависимости от разных условий. То, чему учил Иисус Христос людей. Первая заповедь Его была в том, чтобы не убивать. Так что вы можете прийти к выводу, какой категории людей он проповедовал. В противном случае, зачем он сначала говорит им «не убей»? Мусульмане тоже говорят, с этого дня ты не должен заниматься сексом со своей матерью. Вы можете себе представить, каким людям он проповедовал. Так что в зависимости от категории людей, нужно преподносить им и учение соответствующим образом. Господь Будда говорил «нет, нет, Бога нет». Постарайтесь постичь меня. Следуйте мне. Да, господин? У меня еще два вопроса. Один короткий вопрос. Я читал в вашем комментарии к главе «Наказание дроны», «Убийство дроны». Там говорилось, что насилие ради правого дела лучше, чем так называемое ненасилие. Я хотел бы спросить, например, можете ли вы объяснить, вот ненасилие, которое пропагандировал Ганди. Ганди, он не был духовным человеком, он был политиком, вот и все. Ганди, в действительности он ничего не знал. Он читал Бхагавад-гиту на английском. Это тоже чепуха. Он говорил, что Кришны нет, что не было никакой Махабхараты и Курукшетры. Он так написал. Но он умер с именем Рама на устах. Такова традиция в Индии — повторять имя Кришны. Каждый индиец обладает естественной вот этой склонностью. Но в действительности Ганди ничего не знал о духовной науке. Он был политиком, вот и все. Один бенгальский губернатор из Австралии, мистер Кезер, я помню, он сказал, Ганди — политик среди святых или святой среди политиков? Вот к такому анализу он пришел. Его нравственные принципы, его моральный облик был очень хороший. И политики, они признавали это. Но что касается его духовного знания, то он ничем не обладал. Но ненасилие не во всех случаях приемлемо. Нет, а в действительности это тема Бхагавад-гиты. Что вы имеете в виду под ненасилием? Дело в том, что вы не тело. Допустим, если я сорву с вас вашу куртку, означает ли это, что вы убиты? Так те, кто отождествляет себя с телом, думают, что я тело. Вот для них такая война, когда людей убивают, они считают, что это насилие. Это насилие. Но дело в том, что иногда в этом есть необходимость, как в каждой стране есть военная сила, полиция. Что это такое? Это насилие, это департамент насилия, это необходимо. В Бхагавад-гите есть объяснение. Допустим, на вас напали какие-то разбойники, и кто-то убивает их. Это необходимо, это естественно. Если вы в этот момент призываете к ненасилию, это просто глупо. Просто глупость. Винашая чадушкритам. Преступники, негодяи, их необходимо останавливать при помощи насилия. Так что порой насилие необходимо. В этом нет ничего плохого, но его не нужно использовать, к нему не нужно прибегать в обычных ситуациях. Этот молодой паренек, он спрашивал, как быть с фашистами, как позавчера. Он хотел сражаться с фашистами. Прежде всего, наш принцип такой — «Винашая чадушкрита». Грешники, негодяи, заслуживают смерти. И тут надо уже смотреть, кто грешник, фашист или человек, нападающий на фашиста. Если оба относятся к одной и той же категории, то в каком случае уместно насилие, в каком не насилие? Раньше нация сражалась с нацией, а сейчас мы видим, в Италии, я был в Риме. Они уже друг с другом сражаются. Это ужасно. Друг с другом. Теперь они уже сражаются в семье. Люди настолько опустились. И они все уже заслуживают смерти. Фашисты, не фашисты, все. И к этому они уже готовятся. Атомная бомба. Они все будут убиты по закону природы. Понимаете, они стали настолько грешными. Я говорю так резко, потому что вы порядочный человек, но современная цивилизация, все зависимы от одурманивающих средств, все едят плоть, все занимаются незаконным сексом, все играют в азартные игры. Где чистые люди? Они все заслуживают смерти, фашисты и не фашисты. Потому что, согласно Бхагавад-гите, Паритраная Садуна Винаша Чадушка, там все эти люди, они просто по-разному называются. Да, насилие ради насилия практически. Люди настолько опустились, и образования нет, и так называемые лидеры сами распущенные люди. Они сами слепы. Так что в каком положении находится нынешнее общество? В очень сложном. Поэтому в конце Кали-юги люди еще больше опустятся, и уже никто не будет проповедовать им. Кришна просто придет как Калки-аватары и просто будет убивать их. И еще 4000 лет Кали-юги будет. Не 4000, а 400. Но время это грядет. Сейчас уже отчасти происходит это уничтожение. Уже готовы люди сбрасывать атомные бомбы. Я сбрасываю на вас, вы на меня, и обоим конец. Вот что произойдет. Люди настолько опустились. Так что, если человек не примет сознание Кришны, он не сможет спастись. Есть такой пример. Мельница, знаете? Куда зерно засыпают, и зерно превращается в муку. Но если зернышко, оно примет прибежище в центре, оно не будет истерто. Точно так же современная цивилизация, все будут перемелены. Но тот, кто принимает прибежище у центра, у сознания Кришны, не будет. Так лучше всего принять прибежище у Кришны и так спастись. И это спасение, если вы просто понимаете Кришну, джанма, карму, явление Кришны, его уход. Кришна действует и здесь, также на этом поле сражения. Изучите книгу Кришна, начиная с его рождения до момента его ухода из этого мира. Его жизнь наполнена разными действиями. Не думайте, что он Бог и поэтому сидит в одном месте. Нет, он постоянно совершает какие-то действия в разных сферах жизни, в искусстве, в философии, в политике, в социологии, в воинском деле. Во всем, и все его деяния совершенны. Это Кришна. Да, конечно, это Кришна. Если бы он появился как Вишну с четырьмя руками, то ему пришлось бы только принимать поклонение. Поэтому он явился с двумя руками, как человек. Если мы поймем просто деяния Кришны, то мы сможем удостоиться возвращения домой к Богу. Тяктвадехам пунар. И мы учим этому. Постарайтесь постичь Кришну, и все проблемы жизни будут решены. Возвращайтесь домой к Богу. То есть Кришна, он делает все. И мы являемся лишь его инструментами. Да, все делается Кришной, правильно. Но яят хамам пропадьянте. Кришна говорит, предайся мне, Он хочет этого. Но вы хотите столько всего, поэтому Он предоставляет вам возможности. Хорошо, поступай на свой страх и риск. Он не хочет этого. Он говорит, оставь всю эту чепуху. Сарвадхармам паритеджа, мамайкам. Вот чего Он хочет. Просто предайся Мне. Но поскольку мы это не хотим делать, мы хотим заняться чем-то другим. Однако я не могу делать это без Его санкции. Поэтому Он дает санкцию. Это означает, что Кришна делает все. Но я хочу что-то делать свое, и мне нужна Его санкция. Поэтому по своей беспричинной милости Он соглашается. Хорошо, действуй, но ты получишь плоды своих деяний. Спасибо вам большое. Наша беседа была очень полезна. Проблемы решены.